человека. У микрофона автор и ведущий радиопрограммы, писатель Константин Антишин.
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. 26 апреля исполнилась 38-я годовщина трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. На ликвидацию последствий этой трагедии Советский Союз отправил более 680 тысяч своих граждан. У нас не было специальных средств защиты, не было нужных приборов и даже не было необходимых знаний для решения такой проблемы. Но мы это сделали. Одним из тех, благодаря кому Европа, да и весь мир, не оказались жертвами взрыва атомного реактора, стал кавалер Ордена Мужества Сергей Иванович Невзоров.
Я в первый механизированный батальон попал. Жжем костер, ну, в ночь работаем, а прохладненько по ночам. Ну, и разогреть там еще банки с тушенкой. Ну,
покушать.
А, ну, и потом дозиметрист, от нечего делать. Раз сунул свой дозимер, как затрещало. Как мы кинулись в стороны, он объявил, что тут такой повышенный фон, вот именно в костре. Это значит, дерево на себя приняло всю эту радиацию, а в костер сунули, а оно начало отдавать очень много. Ну и мы разбежались от костра, и больше костров мы особо и не жгли.
Вот рыжий лес. Ага. Ведь такой удар был волны этой радиационной, что из зеленого он тут же в рыжий превратился. И вот я знаю, что там, когда машины пересекали, там трасса шла.
Да.
Если вдруг поломка автомобиля, ну, КамАЗы, все это грузы была, то было предписано водителю, и кто с ним, немедленно бросать машину, не ремонтировать ничего, а на попутную садиться и покидать лес. Настолько страшное заражение было. Вот это по поводу костра и дерева. Тебя поставили в автопарк машины, которого ездили через этот рыжий лес. А вы их ремонтировали. Давай про парк, как парк перешел.
В очередной раз съездил на станцию Вильча. Возвращаемся. На обед подходит старшина, забирает меня к комбату, и я становлюсь замкомандира батальона по технической части. И с тех пор я в автопарке. Ну, считалось, что автопарк вне это самое опасное. Ну, машины-то ходили такие, как КамАЗы. Эти именно на станцию. Сколько раз приходилось в сторону Рыжего леса выезжать. КамАЗы ломались. Ребята эти с поломанных КамАЗов проезжает следующая машина. Она всегда остановится, заберет, увезет. Поэтому приходилось. У нас находился в автопарке трактор К-700 тягач. Вот на этом тракторе К-700 туда выезжали и забирали, буксировали эти КамАЗы. Опять же, притаскивали сюда в автопарк. И тут только занимались ремонтом. Было как-то мне плохо. Я обратился, ну, мне сказали, что это типа отравление пищевого, типа что-то такое. И сказали, что автопарк – это чистая зона, мол, так что…
Хотя все знали, что куда машины ездили, этот К-700 куда ездил,
знали. Это все знали.
Сейчас вот к самому главному. Ты болтался вот по этим техотрядам, схватал дозу. Потом ты в автопарке нахватался уже, ну вот даже дошло до приступов, головокружение, тошнота была, ты уже обращался туда. Ну вот хватит уже, ну нахлебался этой дозы, хотя никуда ее не записывали. И вот как же получилось, что ты после всего этого еще оказался в самом петле, в самом аду. Как ты попал вообще на этот четвертый блок?
Ближе к концу сентября меня тогда перевели на должность командира отделения строили зимний лагерь, потому что мы в летних жили в палатках, а впереди зима надвигается. Мы приехали со строительства лагеря. Нас построили и объявили 30 человек завтра на крышу. Там необходимо сбросить графит, который все взрывом выбросило на крышу. А вот надо очистить перед тем, как в саркофаг ходить.
То есть, Сережа, здесь надо уже серьезно сказать, что это не просто крыша. Это крыша того, именно того четвертого блока, который взорвался. Там дыра огромная от взрыва. И на самой крыше графитами мусор, вот что взрывом выбросило.
Да.
Вот это надо было все с крыши срывать и бросать туда.
Да, надо было все это сбросить обратно туда в пролом.
Чтобы потом
закрыть саркофаг. Да. 29 сентября 1986 года нас и направили. Там было так, два робота японских. Один набрал и вместе с этим свалился в пролом. Другой робот взял, развернулся, перемкнула у него эта вся радиоэлектроника, видно, и свалился в обратную сторону, чем наоборот хуже сделал. Оттуда сбрасывать, это поднять потом и сбросить, еще хуже. Вот возле трубы этой мы сбрасывали, именно прямо возле трубы этой, там и пролом же рядом. И вот там, прямо рядом с трубой с этой, стоял трактор наш. Его переоборудовали под бульдозер. Он небольшой такой тракторишка, типа Т-38. Напичкали начинкой радиоэлектроники. Монументом там стоял. Только мешал нам лопатами орудовать, потому что вот стоит трактор. Вокруг него крутись, вертись и вытаскивай из-под него. Экипируют нас для выхода наверх. Для этого там просто кто-то на скорую руку из листового свинца понарезали пластин, типа полумесяца спереди на грудь вешался, сзади тоже полумесяц цеплялся. Ну, потом вот этот типа трусов же вырезал, и тоже веревками тут привязано. И потом, как вот мексиканская панчо, или как это, лист, дырка в середине, через голову. Она еще потом длинная оказалась. А я подошел к лестнице. Я ж ногу не могу поднять. Она упирается в эту свинцовую... Эту. Короче, присел, придавил лист коленем. Ударил руками вот так по листу. Согнулся. Тогда я смог ноги поднимать, чтобы подняться на крышу.
То есть вы дольше находились там, чем могли быть?
Да, это... В счет не шло то, что мы на лестницу, именно уже шло в счет то, как мы вылезем именно наверху. А вот ампулу еще засунули, под двойной свинец спрятали, куда меньше всего может попасть. Лопатами сбрасывать, кто сколько сможет, если что, руками схватить. Там еще ламы есть, там еще прихватило крыши к смоле. И вот потом, где руками, а где ломиком подбивали и лопатой дальше выкидывали. Мы по сигналу туда выходили и по сигналу оттуда уходили. На все это минута 50 секунд вроде бы. Но мне такое впечатление, я когда спустился оттуда, что я не эти 2 минуты или сколько там работал, а что, суток двое я, наверное, отпахал без передышки. Потому что, когда спустился, я прислонился к стене, у меня сил не было совершенно. Я говорю, ребята, сдирайте с меня всю эту амуницию.
Это срочники были там, ребята?
Срочники со станции, которые. Вот они с меня сдирают. Я спрашиваю, сколько там? Он посмотрел на меня...
И вот, Сереж, я знаю, что в машине тебе уже, когда вы назад ехали, уже стало плохо, да?
Вот назад уже стали ехать. Чувствуем, что вот першит во рту, привкус металла. А взял еще сигарету, закурил. Я ее сразу же и выбросил. Потому что сразу почувствовал, как бы сказать, вот при сварке в закрытых помещениях, оцинкованные там трубы или еще, если проведешь там, ну, какое-то время.
Дышать нечем, да.
Дышать нечем, а потом во рту привкус такой, цинковый, сладкий, металлический такой. Вот и у меня привкус такой. И подташнивание, и потом это подташнивание долго еще не проходило. Мы в тот раз приехали, для нас оставили ужин, потому что мы поздно приехали, где-то около полуночи в часть. Для нас все оставлено, мы пошли, а мы толком и не смогли поесть, потому что всех подташнивало. Утром, ну, то же самое, никто толком нормально не мог поесть. И нам день отдыха дали, мы вот это отдыхали, ну, толком не пообедать, ничего это. А на следующий день уже в полный период дальше продолжать службу нести.
И да. Сколько после крыши еще ты там пробыл?
29 сентября я побывал на крыше, а 19 октября домой отправили. Домой вернулся из Чернобыля. Вначале обнаружили рак щитовидки. Помимо того, что у меня то сердечно-сосудистая, рак щитовидки, вот это ж прооперировали. Потом шунтирование сделали. Потом опять стентирование. Ну, короче, без поддержки я уже был даже так, что не мог есть, я кусок чего, ложку чего, раз, а у меня приступ сердечный. Я был согласен, пусть режут мне операцию делать. Я говорю, согласен, говорю, или зарежете безболезненно, или мне чуть-чуть легче станет. И вот в 2004 мне сделали шунтирование, а в 2007 стентирование. Мне все равно тяжело, часто больно, и нитроглицерином постоянно пользуюсь. Но все-таки до этого года дожил.
Родина тебя незаконно взяла, незаконно туда бросила. И ты там с честью выполнил все, что она хотела. Ты пришел, у тебя пошли проблемы с сердцем. И я вот помню, когда тебе сказали, нужна операция, ты говоришь, давайте, делайте. А они говорят, так деньги надо платить. А где я возьму? Ну, продай квартиру. Вот был такой случай.
Мне необходима была операция где-то в 99-м, 2000-м. Уже мне рекомендовано было оперировать. Ну, а денег-то нету. Где? Все платно. Да как услышал, какие цены. Это кошмар. А я в 96-м получил трехкомнатную квартиру все-таки, опять же, от предприятия. Что, говорю, мне квартиру продать, которую я 20 лет в очереди отстоял у себя на предприятии, а с чем семья останется? Да. Если я умру, тем более, какой смысл будет эта жертва такая? Я узнал такое дело, ну, уже честно сказал, на себе крест поставил. Ну, потом, правда, вот построили наш центр краснодарский, и вдруг узнаю, что могут мне сделать операцию. Вот тогда я туда обратился, сделали операцию. Слава Богу, удачно, что жив.
— Так случилось, что государство оказалось не готовым выполнять взятые на себя обязательства в отношении ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И тогда сами чернобыльцы объединились в общественные организации и стали активно взаимодействовать со структурами власти. Работа была нелегкой. Лидеры, которые без того страдали от последствий радиации, отдавали последние силы, защищая права и интересы своих собратьев. Многие не выдерживали и уходили из жизни. На их место становились другие. Иногда этими другими были их вдовы. Ирина Сахабаева, с которой я несколько лет назад встретился на форуме Союза Чернобыля России, стала одной из таких. Ирина, вот я когда увидел вас на заседании совета, ну, первое, что меня удивило, что женщина и возглавляет Чернобыльскую организацию. Ну, обычно у нас это мужики делают, мужчины. Вот. А потом от людей узнаю, что вы вдова. Он был военный, вертолетчик.
Вертолетчик,
да?
Ликвидатор, афганец. Ну, в общем, много всего. Карабах.
В 86-м произошла эта катастрофа, взрыв. В 87-м году вы и муж...
Мы приехали из Польши, как раз мы заменились в Александрию, это Украина. И наш полк постоянно работал, постоянно, вплоть до 89-го года. Работали на ликвидации последствий катастрофы. Так получилось, что тут Афганистан еще, Чернобыль. Муж поехал на Чернобыль. Тогда мы... просто не знали всех последствий. Да никто не знал, не только мы, никто не знал, что будет потом. Просто ехали, потому что, ну, это работа, обычная работа. Они летали, они работали, приезжали, типа вахтового метода, прилетали домой на какое-то время, там, поиграют с детьми и опять улетают.
Ну, он или... военный летчик?
Он военный летчик был, да.
То есть там уже, как говорится, выбирать не надо,
там
приказ есть,
да,
и все, да?
Да, да, да. Вертушки были туда перевезены, еще перелетели они, еще как только случилась катастрофа в 86-м году, в апреле месяце. Наш полк одним из первых туда прибыл. Вертушки были там постоянно уже. Их уже не возвращали и не вернули. Они там.
Ну да, потому что все-таки вот ваш муж и его однополчане, они летали прямо над этим, этим четвертым блоком.
Да.
То есть там и аэросъемки делали, и научных работников.
Пробы грунта, да, воды. Ну вот муж рассказывал непосредственно пробы грунта, воды. С учеными летал, на борт садились ученые, и они делали облет.
С аппаратурой, да?
Да, да, да. Ну вот знаете, вот самое интересное, муж никогда не рассказывал трудности, он всегда вспоминал только какие-то курьезные, смешные случаи. Вот. И про Афганистан точно так же. А вот какие у них трудности в работе, они были. Один раз я только от него услышала, мы общаемся по интернету с его борттехником, Слава Калинин. И я в разговоре сказала, говорю, Слава болеет. Он говорит, конечно, говорит. Мы прилетали, сидели в вертушках, а они, говорит, обмывали наши вертушки, говорит, и глотали эту пыль. Конечно, говорит, они болеют еще хлеще, чем мы.
Когда он уходил, вы в квартире, вы знаете, что муж поехал не просто на работу. Вы знаете, что он сегодня опять полетит над этим блоком. Вот что вы чувствовали?
Я не знала этого, если честно. Он мне об этом рассказал уже по прошествии какого-то времени. Вот. И то, что они делали на Чернобыле, ну, просто работа, как он говорил, обычная командировка. Я оставалась с детьми дома, естественно, ну, как и все женщины, жены. Я не знала, что там происходит. Да никто не знал, собственно говоря. Мужчины, они не говорили, они немногословны.
Вот
все хорошо.
Странная судьба вот у вашего супруга. Видимо, так... Вот как раз то, что вы говорите, он немногословен, не рассказывает о своих подвигах. Ну, понимаете, пройти Афганистан, и после этого Чернобыль, потом еще в Карабах. Вот, ну, как говорится, ну, просто это супергерой, который проходит именно вот по таким катаклизмам. И везде же он родину спасал. Это достойный человек, но вы же вместе с ним все это пережили. Вы семья, вы дети. Ну, дети маленькие были еще.
Тогда маленькие, сейчас уже большие.
Ну, вроде бы вот она черта всем этим вашим переживаниям, горю, всему. Ну, любой бы нормальный человек просто сказал бы, все, черная черта подведена, черная жизнь закончилась, теперь все, мужа нет, ну жить надо дальше и подальше от этого вот отходить. Ну вот как, понимаете, если вот взрыв какой-то произошел или пожар, люди бегут от него подальше, вы же...
Я полезла туда, в самое горнило.
Вы опять, вы вошли в эту чернобыльскую организацию, я знаю, мужики там гордятся вами, вы ее возглавили, вот это как, я не пойму.
Ну, во-первых, знаете, когда муж был председателем этой организации, я ему во всем помогала. Он, как мне говорил, я голова, ты мои ноги. Ему было тяжело ходить, вот, и везде бегала я, там всякие какие-то вопросы, он там по телефону позвонит, моя супруга подойдет, я решала, уже бежала, решала эти вопросы. И когда это случилось, вы знаете, мне, наверное, было так легче, потому что я занялась этой работой, и я вот, наверное, я как-то перенесла это легче, наверное, не так думала, не так рыдала. Было все, конечно, но вот то, что я знала, что за мной люди, что мне надо для них делать. И потом, понимаете, я сейчас еще, может быть, я не права, может быть, меня за это осудят. Но я считаю, что сейчас, вот на данном этапе, главная работа наша, чернобыльская организация, любой сейчас общественная организация, это воспитание, патриотическое воспитание молодежи. Чтобы молодежь не ушла. На данном этапе я считаю, что мы проводим постоянные мероприятия вот в преддверии годовщины, как очередной, мы проводим по школам, по СУЗам, по ВУЗам. И в тесном сотрудничестве мы работаем уже несколько лет с нашим Белореченским музеем. Я им очень благодарна, девочкам всем. Они настолько молодцы, они все тоже любят моих ликвидаторов и всегда спрашивают, когда я к ним в музей прихожу, как там Лёня, как там этот Николай Петрович, как там еще кто-то. Вот всегда душой за них болеют. Вот, и вот мы в основном с ними сейчас направляем все на патриотическое воспитание молодежи.
Очень много знаем о том, что происходит на Украине, в Сирии, в Европе, в Америке. Мы очень мало в России и средств массовой информации узнаем, как у нас вообще живут люди вот, в деревнях, станицах, маленьких городах. Вот эта жизнь. А здесь очень важная тема. Здесь не просто люди, здесь герои. Они действительно все герои, потому что если бы не они, все знают, что было бы с Европой и вообще со всей тогда Советским Союзом или Белоруссией, Украина, всем бы досталось. Вы живете в небольшом городе.
Небольшой городок, да.
Но и здесь, наверное, очень важно, как к вам относится население, как к вам относятся власти этого города. Понимают ли они, что вы действительно защитили весь мир своими телами?
Да, ну, я хочу сказать спасибо.
Ирина, вот кроме вас, кроме самих чернобыльцев и вдов чернобыльцев, вообще... Общество понимает, насколько важно оставить память, живую память. То есть вот вы говорите о книге, о музее. Вот эти фотографии, воспоминания этих людей, их фотографии, их живой голос сейчас, видеосъемку. Для того, чтобы наши дети... не потеряли свою связь с отцами, чтобы наши дети, вот буквально с детского садика, уже знали, что они дети такого великого народа, Великое Отечество, наверное, Чернобыль, ведь это же это героизм.
Это, в общем-то, знаете, мы всегда, когда проводили мероприятия, муж говорил, что это война, но враг был невидим. Мы знали, что вокруг нас вроде та же трава, те же цветы, но вокруг нас враг. Он в воздухе, он везде, в воде. Поэтому это была та же война. Поэтому мне иной раз так обидно за ликвидаторов, что вот так как-то они незаслуженно забыты.
Ирина, вот я часто слышу, ну, в основном это участники Великой Отечественной войны, вот уже ветераны Афганистана тоже об этом говорят, уже постарели многие. тоже герои наши. Говорят об этом чернобыльцы. Вот вы как думаете? Вот говорят, пенсии маленькие, живем мы плохо. Вот проблемы в России. Ну, там да. Что-то, химикаты там в еде и прочее. А вот эти люди, мне говорят, которые побывали там, в горячих точках, в Чернобыле, в Великой Отечественной войне воевали, их очень мало уже, там на пальцах очень можно. Они говорят, проблема России не в этом, а проблема в России в том, что мы теряем корни, мы теряем дух российский, мы теряем веру тысячелетнюю эту.
Да.
Вот. Мы теряем, мы начинаем больше западного. Вот в этом проблема, что новое поколение, которому достанется эта страна, оно не будет знать этого. Вот это
вот поэтому
главное,
мы да. стараемся донести до молодого поколения то, что делали их деды, то, что они спасали мир. Это не громкое слово «мир». Реально они спасали мир. И поэтому мы стараемся всячески донести до молодежи, чтобы, и я надеюсь, вот я ухожу с каждого мероприятия, я вижу глаза детей. Я просто вижу их глаза. И подходят с вопросами ребята, подходят к ликвидаторам, к моим, и потрогать их, просто потрогать. Вот ребята, а можно с вами сфотографироваться? Никогда мои ликвидаторы не отказывают. Всегда да, да, пожалуйста, всегда делаем общую фотографию. Вот поэтому мы вот и стараемся сохранить все это в наших детях. У нас замечательные дети, поверьте, я это уже знаю. Я, да, есть, может быть, какие-то отдельные, но это везде было, есть и будет. А в основном у нас замечательная молодежь растет. Как бы ее ни ругали, она замечательная.
Но можно сказать, что вот чернобыльцы, и с годами, наверное, это еще крепче становится, это братство.
Чернобыльское братство, конечно. Это не просто братство, знаете, наверное, это семья. Конечно, стараемся все. Мы все девочки, все вдовы, все приходят.
То есть вы там не одна?
Нет, конечно, нас много. Вдов очень много, к сожалению.
Краснодарский край направил на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы 12 тысяч человек. Жители Кубани будут вечно помнить имена героев-чернобыльцев. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!